«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Одной из сенсаций минувших суток стала поездка президента Владимира Путина на архипелаг «Земля Франца Иосифа», куда помимо главы правительства Дмитрия Медведева его сопровождали министр обороны Сергей Шойгу и министр природных ресурсов Сергей Донской. Путин во время визита на архипелаг ознакомился с результатами работ по ликвидации экологического ущерба арктической зоны и пообщался с экологами. Итак, вот эту ситуацию мы обсудим с нашим гостем Владимиром Гундаровым, военным журналистом и автором фильмов «Под Андреевским флагом», «Подводная вахта» и так далее. Добрый вечер, Владимир.
Здравствуйте.
Как вы считаете, зачем вот сейчас в такой момент, в общем-то, не очень, как сказать, благоприятный в целом для имиджа правительства, президент взял главу правительства в Арктику?
Ну, можно шутливо предположить, только чтобы поправить имидж. Но на самом деле здесь есть и другая составляющая. В этом году летом мы собираемся вторично подать заявку на в комиссию ООН по шельфу, чтобы расширить свои владения в Арктике на 1,5 миллиона километров квадратных. Вот, в прошлом году, по-моему, нам прирезали Охотское море 52 тысячи квадратных километров. А сейчас аппетиты растут, и в принципе это правильно, потому что в свое время Арктика была поделена вся на секторы. Американский, канадский, норвежский и российский в том числе. Но раньше об этом как-то не сильно задумывались, где проходят наши границы и кому что принадлежит. А сейчас, когда там открыты большие залежи углеводородов, когда льды тают, когда мы закрываем там свое радиолокационное поле, усиливаем свое военное присутствие, ну, самое время, по-моему, полететь в Арктику. Именно на остров Александры, земли Александры.
Спасибо. Давайте дадим слово нашему корреспонденту в Санкт-Петербурге Татьяне Вольской. Добрый вечер, Татьяна.
Добрый вечер.
Как вы считаете, вот каково значение Арктики для сознания вообще россиян, для вот этого имперского мифа об экспансии России, и что она будет прирастать арктическими землями? Вам слово, Татьяна.
Да, вот знаете, мне кажется, что сейчас, когда мы живем в эпоху, ну как ни крути, с поправками, как угодно к этому не относись, но все-таки, наверное, к нашей эпохе применимо понятие реставрация, да? И очень многие ностальгируют там, по Советскому Союзу, и очень многим не хватает величия, там, мощи, да, ну даже судя по всем опросам и по всяким делам. Вот очень много таких ламентаций по поводу того, что в космосе мы утратили свое первенство, а вот было же, да. Вот мне кажется, что Арктика – это одна из таких составляющих действительно светлой стороны советского мифа, да, вот у нее как бы такие, ну даже в нашем сознании всегда как бы две стороны медали. Есть, безусловно, черный, вот, да, уходящий вниз, такой адский Советский Союз, это ГУЛАГ, да, все, что связано с несвободой и так далее. Но есть и действительно светлая сторона, вот, воспеваемый там Любовью Орловой, там и всеми, кто воспевал. То есть это достижения, это лифты для людей, это возможности для тех, кто раньше был безграмотным и так далее, да, достичь образования, любых высот и так далее. Да? И это вот эта экспансия вовне, в любых смыслах, в смысле образования, науки, значит, изучение космоса и географических, да, таких, ну, не то чтобы открытий, там не столько открытия происходили, сколько завоевания. Вообще ведь Арктика, как и космос, очень трудное, да, пространство для освоения, то есть когда-то там, не знаю, с викингов началось, но потом 17-18 век, и все это разными странами продвигалось, это изучение, освоение, но не очень-то, потому что очень тяжело. И вот в Советском Союзе, одна из самых важных таких вот вещей, таких точек, которые тоже объединили всю страну, когда все вот 274 дня следили за дрейфом Папанина на этой льдине, да, вот там его спасали, за него все переживали, каждый день смотрели в газеты. И так что это очень важно было. Как бы это таким, это такой, безусловно, важный, объединяющий, светлый символ, созидательный, да, Советского Союза, который тоже вот так разрушился, слинял в свое время. Ну и, конечно, это не только попаданцы, конечно, это были огромное количество было метеорологических станций, да, каких-то научных исследований, там и дрейф этих льдин изучался, чего только там не изучалось в эти годы. Торжество науки, торжество человеческого духа, человеческого мужества. Так что вот с этим связаны какие-то самые светлые стороны, да, и действительно исторические, объективные, и ностальгические, мифологические. Поэтому вот, мне кажется, возобновление вот этого освоения Арктики, потерянного, замусоренного, замусоренный сейчас и военными, и учеными, кто там какие бочки страшные с мазутом не вез, и всякий железный лом, который теперь там валяется. Вот, и теперь все это опять превратить во что-то действующее, это очень здорово. Потому что вот смотрите, что не создали, там GPS работает, а наш ГЛОНАСС не работает. Так вот, говорит, вот может быть там хоть метеорология поднимется, там станции какие-то наши будут, значит, прогнозы будут более точными. Опять ученые там поселятся, вот эти городки возобновятся, новые построят. Так что я думаю, что это все вкладывается в парадигму. Вот, вот Крымом приросли, вот, значит, теперь Арктикой займемся еще. Вот это, знаете, вот такое вот расширение. Еще один луч, еще один луч, еще одна дорога. То есть мне кажется, что сейчас такая генеральная линия нашего руководства — это расширение влияния. Другое дело, как это получается, да? Но стремление такое, именно не вглубь, не науку действительно развивать как на науку, вглубь вкладывая туда деньги, не образование, не медицину, а мы вот будем еще и тут физически, мы будем еще и тут физически. Получится или нет, мы не знаем. Мы не знаем, сколько денег разворуют из тех миллиардов, которые теперь, наверное, будут вкладываться в развитие Арктики. Можем только предполагать. Наверное, потом спросим у Навального. Вот. Но, тем не менее, вот это стремление ногою твердой стать вот еще и при Арктике, оно очень вкладывается в имперскую политику российского руководства.
Спасибо. Напомню, что это была Татьяна Вольская, наш совкор в Санкт-Петербурге. Теперь вопрос Николаю Михайловичу Адамовичу, замдиректора НИИ Арктики и Антарктики. Николай Михайлович, вы согласны с Татьяной, что вот этот миф о том, что, ну, помните, только не Любовь Орлова, помните, Тамара Макарова пела эту песню «Штурмовать далеко море», посылает нас страна, вот он до сих пор живучий, как вы считаете, вам слово?
Добрый вечер. Здравствуйте. Ну, я не совсем согласен, потому что было очень много общих слов, и, по-видимому, предыдущие выступающие, наверное, реально очень плохо представляют, что делается в Арктике, как делается и когда делалось. Я работал в Арктике непосредственно в арктическом регионе на острове Диксон очень-очень много лет, более 30 лет. Я не понаслышке знаю, что делал Советский Союз и Россия в настоящее время для того, чтобы осваивать Арктику. Значит, история освоения Арктики насчитывает не одно десятилетие, а столетие. Еще Иван Грозный в 1600 каком-то году издал указ о поиске прохода по так называемому теперь Северному морскому пути, сквозного прохода. И за эти многие столетия, и особенно в 20 веке, интерес к Арктике со стороны многих стран, и особенно России, был очень велик. И были действительно громадные успехи, которые дали очень большой толчок в развитии как промышленности, так и в целом Советского Союза и потом России. Построены крупнейшие заполярья, в так называемой арктической зоне, города. Это незамерзающий порт Мурманск, город Мурманск. Построен Норильск, который известен во всем мире своей продукцией. В настоящее время интерес к Арктике просто возобновляется, который был, позиции несколько были утрачены с развалом Советского Союза в 90-е годы. Сокращались действительно военная база, ну, военное присутствие, которое раньше было практически на всех островах, сокращалось количество полярных станций. Вот. Теперь интерес к Арктике, прежде всего, с огромными богатствами, которые там находятся, это на арктическом шельфе углеводороды, а в прилегающей территории практически вся таблица Менделеева, которая там имеется. Поэтому освоение и интерес к Арктике сейчас возрос. Именно с появились новые возможности у современной России, и она эти возможности использует в полной мере. Задача сделать круглогодичным навигацию по Северно-морскому пути. Это в интересах не только в России, а многих-многих государств. Не зря не только приарктические государства, всем приарктические государства, которые входят в Арктический совет, но многие страны и государства, которые находятся, казалось бы, далеко от Арктики, такие как Индия, Китай, проявляют очень большой интерес и вкладывают инвестиции в арктические проекты. Угу. Поэтому не говорить о каких-то имперских замашках, которые вот тут я только что слышал, конечно, не стоит. Речь прежде всего идет о жизненно важных для России интересах.
Спасибо, это... Спасибо, Николай Михайлович. Дадим слово главному научному сотруднику вашего института, доктору географических наук Льву Саватюгину, который расскажет, зачем России нужна Арктика сейчас.
У нас граница арктическая такая огромная, северная, и районы Крайнего Севера, это треть России занимают, где столько добываемых полезных ископаемых и углеводородов, как это мы можем на Арктику не смотреть. Потом Арктика – это наш щит военный, оборонный, со стороны ближайшего агрессора через океан, если надумают к нам в гости лететь. Поэтому не обращать внимания на Арктику нельзя. Потом Арктика – это же северный морской путь. Это кратчайший путь из Европы в Азию. Поэтому нам надо там сейчас внимание большое. В 90-е годы мы там разрушили все, что могли разрушить. И сеть гидрометеорологических станций. От этого зависит точность прогнозов по трассе, и полярные станции обеднели, больше половины мы позакрывали. Но сейчас у нас Арктика возрождается, возрождаются полярные станции. Если на примере вот Нагурской и даже архипелага земли Франца Иосифа, то опять жизнь возвращается туда, восстанавливаются аэродромы, и не только на земле Франца Иосифа, это и в Восточной Арктики на острове Котельном наша база, ну и, конечно, там гидрометобеспечение. Каждый год экспедиции туда идут морские, разведывательные. Без Арктики нам никак, России.
Дайте мне слово Владимиру Чупрову, руководителю энергетического отдела Greenpeace России. Добрый вечер, Владимир. Да, слышите нас, Владимир? Давайте, может, попозже. Тогда Владимиру Гундару вопрос. Как вы считаете, вот возможно ли так вот в кратчайшие сроки восстановить то, что разрушили со времен распада СССР?
Ну, во-первых, не так много разрушено и не так много восстанавливается. Я бы хотел отметить эмоциональное выступление Татьяны Вольской, которая зажгла своим горячим словом всех экспертов. Вот, и сказать, но как сотрудник, бывший сотрудник Роскосмоса, я могу сказать, что ГЛОНАСС-то как раз в Арктике работает. Может быть, он где-то в других местах не работает, но в Арктике он как раз работает. Что касается всего остального, то подоплека всегда во всех войнах и мирового масштаба событиях лежит экономическая. В экономической плоскости надо искать причину, почему мы возвращаемся в Арктику. Это прежде всего, конечно, потому что у нас появились возможности такие финансовые, технические, экономические, все возможности. Вот. И самая основная причина, что, допустим, самый кратчайший путь из Лондона в Токио. Угу. Лежит через Северный полюс. Самолет летает через Северный полюс в Токио. Самый кратчайший путь, как правильно вот уже отметили, морским судам из Европы северным морским путем, восточным, я хочу подчеркнуть. Есть еще западный путь мимо островов Канадского архипелага, мимо берегов Канады, но он более сложный. У нас более удобный путь – это открытая вода. И проблема открытия для свободного судоходства Северного морского пути – это на самом деле очень большая проблема. И не так просто. Это зависит даже не от политической воли, не от политического желания или экономических интересов чьих-то, а от большого комплекса проблем, которые надо решить. Ведь если брать, допустим, хотя бы один пример я приведу. Лоца Баренцева моря носит характер ДСП для служебного пользования. Белое море – то же самое ДСП, но в принципе ее можно даже купить, эту лоцию. Все, что за Карскими воротами, то есть за Новой Землей, это Карское море, Лаптево море и так далее, все это носит секретный характер. Лоции носят гриф секретный. Угу. Вот, все засекречено. Мы не знаем, что там находится и как там все это будет. Для иностранных, так сказать, мореплавателей, корабли проходят Северным морским путем, в том числе иностранные, но в сопровождении наших кораблей, с нашей проводкой, с нашими лоцманами и под присмотром наших пограничных кораблей тоже. Поэтому это вот, так сказать, два момента. То есть мы начали с воздуха, вернулись к морю и можем, так сказать, посмотреть, а какие у нас экономические интересы под водой.
Давайте, да, сейчас дадим слово Александру Гольцу, военному обозревателю интернет-издания «Ежедневный журнал». Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
Как по-вашему, для чего вот летали президент и премьер в Арктику? Некоторые считают, что они хотят вот сейчас, может быть, приступить к освоению этого Северного морского пути и к возрождению российского присутствия в этом регионе. Вам слово, Александр.
Ну, российское присутствие в этом регионе возрождается уже, ну, по меньшей мере, лет 15. Мы все помним там заныривание с установкой подводного флага, довольно регулярное посещение пограничных застав руководителями страны. Все это такие ясные символические телодвижения. Ну, я должен сказать, что вот тут экспертов упрекали в недостаточной компетентности. Вот мне бы очень хотелось узнать у экспертов, все надежды России, которые связаны с Арктикой, связаны с потеплением Северного Ледовитого океана, не правда ли? И расчистка Северного морского пути и все прочее, и добыча фантастического количества природных ископаемых. Я только одного не могу понять. Ведь в случае, если потепление – это действительно научный факт, это означает, что вся прибрежная инфраструктура Арктики благополучным образом утонет в болотах. Вот ровно с потеплением это и произойдет. Ну, теперь о военном освоении. Я должен сказать, что не случайно Арктика хорошо была освоена советскими военными, и логика этого освоения была очень понятна. Через Северный Ледовитый океан самый короткий путь нашим ракетам, ну и американским тоже, впрочем, чтобы достичь территорию друг друга. И Арктика была постоянным полем противолодочной борьбы, авиационного противостояния и так далее. И вся инфраструктура была нацелена именно на поддержание соответствующего уровня боевой готовности. Теперь нам говорят, что появилась новая задача – защита всего побережья, то есть 8 с лишним тысяч километров от Мурманска до Владивостока. И Алло.
Да-да, меня слышите? Да-да, слушаю, Александр.
Вот этого огромного пространства И я задаю постоянный вопрос, а, собственно, каким образом мы собираемся это защищать, если не возвращаться к старым задачам холодной войны? И, в общем-то, ответа на этот вопрос нет, потому что на этом гигантском пространстве размещены три бригады. И защищать побережье таким образом невозможно. Да, говорят мне, мы будем осуществлять патрулирование этого гигантского пространства. Но тогда потребуется завести на аэродромы, я подозреваю, не тысячи, а десятки тысяч тонн горючего. И вот те самые металлические бочки, от которых так героически освобождает Арктику господин Медведев, за что его похвалил господин Путин. И действительно большое спасибо им. Вот те, кто бывали в Арктике, я там бывал не часто, но бывал. И я помню эти километры свалок. Вот если кто-то взялся за расчистку этих авгиевых конюшен, большое спасибо. Но ведь задача военного противостояния в Арктике предполагает, что такое количество, завоз такого количества горючего, по сравнению с которым все эти вывезенные бочки сущая ерунда.
Спасибо, Александр. Давайте как раз мы обратимся к Владимиру Чупрову, руководителю энергетического отдела Greenpeace России. Добрый вечер, Владимир.
Да, Владимир, добрый вечер.
Да, здравствуйте. Вот как вот сообщает агентство, что президент поинтересовался результатами ликвидации экологического ущерба арктической зоны, пообщался с экологами. Вот кто этот ущерб нанес, так я не понял. Это сами мы себе нанесли, что ли, вот этими бочками?
Да, ущерб имеется в виду те самые бочки, металлолом, полярные станции, военные объекты советского наследия, которые исчисляются десятками миллионов тонн бочек, которые находятся вдоль всего побережья, и которые непонятно, кто будет убирать, как и за какие деньги. Буквально прошлой неделе мы передали в Министерство природных ресурсов результаты арктического патруля Greenpeace с прошлого года, где обозначили координаты порядка 400 объектов, вот таких вот бесхозных, которые требуют уборки. Поэтому, когда в СМИ говорится, что вот президент России поговорил с экологами, они отчитались об уборке Арктики, это, конечно же, смех. Потому что вывезены там несколько десятков тысяч бочек. Вопрос, кстати, куда вывезли? Вот мы никак не можем понять. Может, их вообще как бы в море утопили? Вопрос большой. И речь идет о количестве металлолома, который на порядки, на 2-3 порядка больше, чем то сейчас пытается убрать Министерство обороны и какие-то там волонтеры. Это вопрос на сотни миллиардов рублей, на десятилетия. И, конечно же, генеральную уборку тут за два сезона не сделаешь. И то, что было на ЗФИ, конечно же, это больше пиар. Это больше пиар.
Понятно. Вот как, может быть, имело смысл поинтересоваться, как вообще последствия конфликта вокруг платформы Arctic-Sea, которую мы все помним, удалось этот вопрос президенту задать? Может быть, надо было бы эту платформу тоже чуть проинспектировать, да отказаться от ее использования? Как вы считаете, Владимир?
Да, ну тут сразу два вопроса. Ну, формат сегодняшнего форума, я был участником, сейчас вот два часа буквально назад мы видели, как Путин парировал вопросы британского журналиста, который вел сессию с Владимиром Путиным. И формат не позволял задать такой вопрос. Но то, что вопросы не задали, не означает, что проблемы нет. А проблема приразломно есть. А приразломно до сих пор остается зоной риска потенциального нефтяного разлива до 20 тысяч тонн. Это первое. Второе, по экономике приразломно, конечно же, не проходит в нынешних экономических условиях как коммерческий проект. Именно поэтому там до 40 долларов за баррель себестоимость получается, при цене доллара там 48-50 долларов за баррель, это, конечно же, с учетом дисконта, это, конечно же, неокупаемый проект. И в этой ситуации вопрос, как бы, зачем? Зачем вот заходить в Арктику, особенно на арктический шельф, в экономических условиях, когда у нас, нет таких больших денег, мы не знаем, кому и за какую цену мы продадим этот нефть и газ. Я бы хотел сказать, что есть вот такой факт малозамеченный, что в начале этого года Министерство энергетики издало новую энергетическую стратегию, которая четко сказала, что промышленное освоение Арктики, оно переносится за горизонт 35-го года. Понимаете? То есть правительство, оно уже признало, что шельф, арктический, по крайней мере, он не берется. Не берется по экономике и по технологическим вещам. Все. Что касается наземной части Арктики, это тоже большой вопрос. Потому что, ну, есть Ямал, где вроде есть инфраструктура, и по экономике все это отбивается. Хотя очень много вопросов по экологии, по коренным народам, по оленеводам этим бедным, да? Чье стадо хотят зарезать сейчас, да? А с другой стороны есть Таймыр. Вообще как бы неосвоенный край, страна непуганных оленей, то, что называется, и с ценой освоения, которая будет предполагать строительство огромной инфраструктуры практически с нуля. И дальше вопрос. Не окажемся ли мы в ситуации, что мы выстроим сейчас вот эту инфраструктуру, вложим десятки миллиардов долларов или даже сотни миллиардов долларов, но в итоге еще ее надо будет поддерживать, вводить людей, обеспечивать им комфортное жилье. И не окажется ли, что там через 10-20 лет, когда мир откажется от нефти, а мир отказывается от нефти, посмотрите, с какой скоростью развиваются электрокары или электротранспорт, транспорт на газе, что все это станет ненужным, как в свое время стал ненужный ВПК советский, и он рухнул и потянул за собой целую страну под названием Советский Союз. И вот мы сейчас, к сожалению, идем по этой же дороге, и вот то, что, честно говоря, меня лично задело, это то, что президент России очень четко обозначил, что мы остаемся сырьевой державой, что мы не начинаем реальную модернизацию и те технологические изменения, которые делают и Китай, и Европа, и Штаты. И вот это, наверное, самое, что ли, досадное и обидное, которое прозвучало в речи президента, ну, наряду с хорошими вещами, там слово «экология» звучало через раз, права коренных народов, но общий вектор, к сожалению, который был обозначен сегодня, означает, что мы остаемся в прошлой модели экономики развития 20-19 века. И вот это, наверное, самое обидное со всеми вот этими рисками, которые связаны с экологией.
Спасибо, Владимир. Давайте послушаем еще раз Льва Саватигина, который считает, что сейчас необходимо конкретные действия в Арктике.
В первую очередь надо восстановить там быт, который был, который мы разрушили. Ведь погибли целые города вот в эти лихие 90-е, когда никому до Арктики не было дела. Например, Андерма, Тикси, Диксон, Певек. Там остались жалкие домишки. Народу чуть-чуть, несколько процентов от того, что было. Про полярные станции я и молчу. Если, скажем, вот на земле Франца Иосифа, там была у нас обсерватория имени Кренкеля, где около 90 человек работало. Было даже свое там стадо коров, детский сад. Потом все это закрылось. Мы оттуда выпускали метеоракеты прогностические. Потом все это забросили, кучу оставили металлолома. И вот сейчас возрождается, сейчас там вместо вот этих 90 человек станции есть на 4 человека только там на этой полярной станции. Но строятся прогнозы о том, что мы все это восстановим, возродим. И потом вот эта генеральная чистка, которая началась, она, конечно, стоит миллиарды, потому что тогда мы не задумывались, мы все везли, везли в Арктику. Там же ведь на всех островах были у нас и военные части, погранзаставы, были войска ПВО вместе со всеми радиолокационными станциями. Все это было брошено, а бочки завозили с 30-х годов. И не вывозили оттуда это мусор. Представляете, сколько накопилось, какая там экология. Страшно подумать. Сейчас вон даже церкви начинаем ставить. Музеи новые открываются в Арктике. Жизнь так восстанавливается обязательно. Пока есть возможность, есть средства, надо обязательно это делать.
Владимир, как по-вашему, не такой негубительный ли это путь по второму разу опять вкладывать деньги непонятно во что, раз сам президент сказал, что сырьевая остается придаток, а сырье все меньше востребовано?
Это не по второму разу вкладываем мы деньги. Здесь надо понять концептуальные, подойти с концептуальной точки зрения. Ведь Арктика до 2000-х годов, до конца 90-х прошлого века и до начала 2000-х годов, она была как бы землей юридически нераспределенной между государствами. Вот когда-то там порезали на секторы, центр поставили Северный полюс, и от этого Северного полюса провели границы. Каждым государством, значит, у Канады свой сектор, у Америки свой, у нас свой сектор. Но только в конце 90-х годов, когда при ООН были созданы три комиссии, комиссия по шельфу, комиссия по разграничению морского дна, комиссия по морскому праву и Международный морской суд. Только тогда начали думать, а как же нам поделить эту Арктику юридически правильно и в правовом поле. В каком правовом поле мы окажемся, Россия, я имею в виду. Вот. И тогда начали определять границы. По границам у нас большие проблемы были с Норвегией. Серая зона, как раз в этой серой зоне большой участок был нефтеносный. Вот. И в 2000 году, в 2000-х годах, в начале 2000-х, значит, уже когда Путин стал президентом, договорились с Норвегией, что вот ваш участок, вот наш участок. И таким образом мы сняли напряженность в отношениях с Норвегией из-за этой серой зоны. То же самое можно сказать по другим секторам, потому что на Арктику сейчас смотрят, даже Китай хочет использовать Северный морской наш путь, даже Индия хочет иметь свой участок в Арктике, все, короче, хотят иметь. И нам надо юридически закрепить на международном уровне, что это наш участок, наша земля, наши острова, наше море, наш сектор. Для этого надо, во-первых, подать заявку в комиссию ООН по разграничению подводного шельфа и по разграничению морских территорий. Эту заявку мы уже подавали неоднократно. Что-то не устраивало комиссию, что-то не устраивало нас. В этом году мы в очередной раз летом намерены подать такую заявку, чтобы закрепить за собой 1,5 миллиона квадратных километров. Чтобы обосновать эту заявку, мы представили карты, которые были составлены, я имею в виду карты морского дна, шельфа, в том числе составлены, в том числе и с помощью наших атомных подводных лодок, с помощью наших исследовательских подводных лодок, с помощью нашего флота, авиации и космоса. И эти карты до, я вам сейчас скажу, где-то примерно до 2000 года они были совсекретные, но когда мы подали ООН, вон эти карты, конечно, мы их рассекретили. Рассекретили только с одной целью, чтобы закрепить за собой юридическое право на деятельность в нашем секторе, в российском секторе Арктики. Угу. Следующий шаг, чтобы закрепить этот сектор за нами, там надо вести хозяйственную деятельность. Вот, допустим, кто имеет право ловить рыбу около Шпицбергена? Только те государства, которые ведут на Шпицбергене экономическую деятельность. В основном это уголь, шахты угольные. У нас там абсолютно нерентабельная угольная добыча идет в этих шахтах. Абсолютно нерентабельная. Но как мы купили концессию в начале советской власти там, с тех пор мы эту концессию и держим. И никому не отдаем и не продаем. Почему? Потому что мы хотим ловить рыбу около Шпицбергена, мы хотим иметь доступ на Шпицберген, и таким образом мы можем каким-то образом влиять и контролировать ситуацию вокруг Шпицбергена, которая является большой, так сказать, стратегически важной точкой на карте.
Дадим слово Николаю Михайловичу Адамовичу. Николай Михайлович, как по-вашему, в чем причина неудач вот этих заявок, которые Россия подает для того, чтобы закрепить за собой шельф арктический?
Ну, заявки не многократно подавались. Заявки подавались один раз, 10 лет назад, и после этого, естественно, с первого начала они, комиссия при ООН, не были приняты, потому что, ну, как и все в любом деле, были какие-то недоработки, и в течение 10 последних лет проводились очень большие работы. И главная задача была доказать, что арктический шельф является продолжением нашего шельфа, то есть нашей береговой полосы. И при этом, если такое доказательство будет предъявлено, тогда этот шельф будет признан российским. И проводились очень много экспедиций, и главным образом необходимо с космоса доказать принадлежность, это невозможно. Главным образом необходимо было взять пробы с больших глубин для того, чтобы провести анализы и действительно доказать, что шельф является продолжением нашей территории. Поэтому говорить о неудачах здесь преждевременно. Заявка уже сформирована, подана, и она будет этим летом уже рассмотрена. Надеемся, что доказательства, которые были собраны, будут достаточными, и решение будет принято в нашу пользу. Наш Арктический институт во многих экспедициях суда нашего института, прежде всего академик Федоров, вот, участвовали в этих экспедициях. Поэтому проблема эта мне знакома. И хотелось немножечко тут подискутировать с Львом Михайловичем Саватюгином, который говорил очень много, что все города, поселки на Арктическом побережье загублены и так далее. Просто сейчас другая ситуация развивается, ведь они обусловлены были не тем, а прежде всего, что были старые технологии. Технологии связи на небольшие расстояния можно было передавать радиосводки. Сейчас появились новые технологии, новые методы, новые приборы, новые возможности, поэтому необходимость такого количества людей в этих арктических поселках совершенно отпала. И прежде всего этими причинами и обусловлено то, что количество проживающих в этих арктических поселках очень много раз сокращено. Сейчас по мере необходимости возрождение некоторых из таких поселков, ну, идет. В первую очередь, необходимо говорить, это по поселке Диксон, где уже начаты добыча угля высокого очень качества и вывоз его. Там будет строиться новый морской порт. То есть поселки по мере необходимости возрождаются. Детские сады, которые были, даже школы, особенно на пунктах таких, как Челюскин и ЗФИ, они совершенно не нужны. Конечно, забота при Советском Союзе о людях была в первую очередь и очень важно, поэтому даже в таких пунктах были сады, школы. Но это совершенно, даже с человеческой точки зрения, совершенно не нужно.
Спасибо. Спасибо. То есть Александру Гольцу дам слово. Александр, как вы считаете, почему вот не убеждают международные комиссии доводы российской стороны о том, что этот шельф принадлежать должен России? Как вы считаете?
Ну, это вопрос, конечно, к международным комиссиям. Я так понимаю, что Россия упорно доказывает, что дальнейшее продвижение нашей экономической границы связано с тем, что все последующее является продолжением прибрежного шельфа. И там приводятся какие-то аргументы, понятные на самом деле. Ведь Арктика – это единственное, по-моему, место в мире, где границы стольких держав еще не определены. И это не только проблема России, это проблема, допустим, существует вполне определенный дипломатический конфликт между Соединенными Штатами и Канадой в Арктике. Опять-таки, и это иногда всплывает на поверхность. Поэтому другой вопрос в том, что Россия решительным образом, чтобы выиграть в таких спорах, надо заключать, на мой взгляд, я не являюсь профессиональным дипломатом, но какие-то временные союзы. Вот совпадают интересы с Данией против Норвегии, условно говоря. Отлично, заключаем какие-то договоренности с Данией. Но ровно все эти договоренности заканчиваются ровно в тот момент, когда Россия начинает бряцать оружие. Потому что все прочие участники, все прочие арктические государства являются членами НАТО. И тут вступает в дело логика атлантической солидарности. И там есть споры Канады и США, нет споров Канады и США, есть споры Норвегии и Дании, нет споров Норвегии и Дании, все. Тут же все заканчивается, и Россия оказывается, ну, мягко говоря, в одиночестве.
Да, спасибо, Александр. Давайте дадим слово еще раз Льву Салатыгину, который считает, что надо сохранять природу, даже добывая полезные ископаемые.
Сейчас технологии такие экологически чистые, и без добычи полезных ископаемых углеводородов, ну, нельзя совсем ничего не нарушить, конечно, но зато при этом растет инфраструктура всего района, всего крайнего севера, сколько мы рабочих мест, и как страна наша обогащается. А уж запасы, конечно, неисчислимые, и на шельфе особенно. Сейчас мы ведем огромные исследовательские работы для того, чтобы вот на этих изведанных месторождениях строить буровые вышки. Причем знать надо режим, гидрометеорологический режим, ледовый режим, дрейф айсбергов, чтобы они не наехали, если наедут, так чтобы эти установки буровые остались целыми и невредимыми. Поэтому ведется огромная научно-исследовательская работа. Несколько судов каждый год, международные, причем экспедиции, выезжают по всей трассе Северного морского пути. На ближайшее будущее, как говорится, дай бог, чтобы восстановилось каждый за свою болеет науку. А так как мы из гидрометслужбы, то, конечно, мы за то, чтобы восстанавливалась эта сеть гидрометеорологическая, полярных станций и сети. Это, конечно, потребует и новых снабжений, связей. Но зато будут прогнозы хорошие не только для трассы Северного морского пути, но и для авиации, которые летают над Северным ледовитым океаном. Поэтому сердце радуется, что свеча, если раньше только теплилась свеча, то сейчас разгорается.
Владимир Чифров, вопрос. Как вы считаете, вот, может быть, есть какая-то логика в словах Льва Салатыгина, который приветствует вот возвращение туда людей, хотя бы и на вот тех же, может быть, не очень выгодных экологических основаниях, которыми вот отличался Советский Союз при освоении Арктики? Как вы считаете, Владимир, вам слово?
Да, спасибо. Значит, ну, во-первых, единственное, с чем я соглашусь, это с выводом о том, что эмоционально люди, конечно, во многом приветствуют возвращение страны в Арктику, но во всем остальном, я вот, выслушав уважаемых коллег, я услышал, что сейчас это набор заблуждений, набор мифов, которые, к сожалению, лежат в основе стратегических политических решений и которые в конечном итоге могут привести страну к катастрофе. Вот давайте парочку примеров приведу. Вот тут прозвучал вопрос, что нужно зафиксировать свое присутствие, продлить арктический шельф для того, чтобы доказать, что арктические острова наши. Какие арктические острова? Речь идет о территориях, о акваториях за пределами исключительной экономической зоны Российской Федерации. По морской конвенции 4 миллиона квадратных километров, коллеги, поправьте, Российской Федерации, Северного Ледовитого океана, уже под юрисдикцией страны, где Россия имеет исключительное право добывать минеральные ресурсы, биологические ресурсы, там, контролировать, делать пограничный контроль и так далее, и так далее. Речь идет о открытом море, нейтральных водах вокруг Северного полюса, не более того. Дальше что добывать и как? На сегодня технологии добычи нефти на глубинах больше 100 метров, по заявлению Роснефти, нет. Тот арктический шельф по хребту Ломоносова, который Россия претендует, впрочем, и Дания, Норвегия, это глубины в несколько тысяч метров. Добыча в ледовых условиях на глубинах больше 50-100 метров невозможна в этом столетии. Потому что любая плавающая платформа, добывающая круглый год, она будет снесена, вот правильно прозвучало, льдами. Поэтому здесь очень много мифов и наслоений, и как только начинаются детали, все включаются в очень простые вопросы. Правовые вопросы. То есть сейчас нету там споров. Это исключительно дипломатические, действительно, какие-то маневры, не имеющие под собой какого-то экономического базиса. Нет борьбы за ресурсов. Забудьте об этом. Это сказал российский МИД. Ну, нету там борьбы за ресурсов в Арктике. Все поделено давно. А это технологический вопрос. И это финансовый вопрос. Да, мы хотим там быть в Шпицбергене, там строить военные базы, но цена вопроса, который, еще раз, нам эти деньги катастрофически не хватает на обжитых территориях. Мы можем создать сколько угодно нормальных условий для вахтовиков, но у нас весь жилой фонд разваливается. У нас 50% тепловой энергии мы обогреваем улицу. Это деньги, которые не хватает Минстрою, Минэнерго, чтобы закрыть те дыры, через которые вытекает та самая добываемая нефть и газ такой ценой потом в Арктике. Половина, каждая вторая тонна угля, нефти и кубометра газа сжигается впустую. Вот куда деньги надо направлять. А не делать чьи-то там, реализовывать чьи-то мечты или амбиции. Вот это вот сейчас у нас нет денег на такую роскошь. Простите за резкость.
Да, видите, Владимир, как-то, по-моему, устарела вот эта вот мораль из фильма «Семеро смелых», что мы в Арктике сможем как-то, сколько-нибудь долго просуществовать, как вы считаете?
Этот вопрос ему как минимум уже 100 лет, потому что, когда уважаемые чиновники, дворяне императорской Австро-Венгрии посылали свою экспедицию на Северный полюс, не возникало такого вопроса у экологов, а не нарушат ли они там белый снег, не убьют ли они там лишнего мишку. Они послали свою экспедицию, потому что Австро-Венгрия считала, вся земля – это ее. И поэтому все, что есть на земном шаре, они должны обследовать и зафиксировать. И они достигли, допустим, той же земли Франца Иосифа, почему и названа эта земля именем императора Австро-Венгрии. И самое интересное, что с тех пор название-то не менялось. В 1914 году случайно эту землю открыл капитан первого ранга, повторно уже открыл, можно так сказать, капитан первого ранга Ильясов, татарин, на службе его императорского высочества, в императорском флоте был. Вот. И он первый поставил там российский триколор, флаг императорский, и сказал, это земля Российской империи. Как раз в 14 году, когда Россия воевала с Австро-Венгрией и с Германией. И тоже вопрос экологии не возникал. Узаконили принадлежность земли Франца Иосифа, архипелага вернее, узаконили только в 26 году, когда советское правительство выпустило свое специальное постановление, где определило, что это наша земля. Если мы будем сжиматься и решать вопросы домов старых, труб старых, котелен в районе Москвы, в районе Московской области или Московского княжества, и откажемся от всей периферии, то у нас и денег будет меньше гораздо. Потому что, допустим, Москва является сосредоточением финансовой империи, куда стекаются все финансовые потоки со всей России, со всех регионов Российской Федерации, в том числе и с севера. Поэтому мы не можем подходить так утилитарно или так узко подходить, что вот давайте восстановим здесь старый дом, не надо проводить Олимпиаду, давайте лучше раздадим старушкам по 10 рублей или там еще какие-то деньги. Короче, как по-большевистски решали всегда отнять и поделить. а надо приумножать и прибавлять. И если есть такая возможность, то и забрать себе. Кстати, я вот уже читал на одном сайте, что если Австро-Венгрия проводила экспансию в Арктике, то мы экспроприировали архипелаг Франца Иосифа. Угу. Вот. Что мы его захватили, можно сказать. Но, тем не менее, никто пока не оспаривает это. Что касается исследований, Дания тоже пыталась доказать, что архипелаг Франца Иосифа является продолжением Гренландии. Проводили исследования, не доказали, не смогли доказать. Нету таких данных. Что касается хребта Ломоносова, здесь мы представили убедительные доказательства, я уже повторяюсь, наверное. А вот то, что 10 лет тому назад мы доказывали и доказали, у нас за последние 10 лет выросли, вернее как, изменились наши интересы, выросли, может быть, эти интересы, расширилось понимание того, что надо нам, поэтому мы в этом году опять будем подавать заявку. Но, по-моему, в 2015 году мы подавали заявку, но сами же от нее отказались, посчитав, что мы улучшим эту заявку. Что касается военной составляющей, вот меня больше всего порадовало, что когда-то, оказывается, и коровы были, коровье стадо. Да, я представляю, какое дорогое молоко было, потому что сено, солому возили, наверное, самолетами туда, и корма для коров. Вот, но свежее молоко было, это было замечательно. Вот, но лучше не повторять этого сейчас. А правильно говорят, что вот новые технологии, новые технические возможности, новые материалы, они открывают перед нами широчайшие возможности, и мы попытаемся, если мы сможем перейти в пятый технологический уклад экономический, то мы освоим и Арктику без проблем тоже. И к этому надо уже сегодня готовиться. Что касается защиты ее, она никогда не была так плодно защищена, как, допустим, южные или западные границы. У нас всегда там было очень мало войск, потому что, во-первых, это не широкие украинские поля, засеянные пшеницей, это лед, через него очень трудно пройти кораблям и наземным войскам. Это, во-первых. Во-вторых, мы укрепили сейчас радиолокационное поле в Арктике и хотя бы с севера прикрылись. Потом у нас, ведь если мы не будем не наращивать там свое военное присутствие, то другие начнут наращивать там это военное присутствие. Это показала история Второй мировой войны. Сталин и руководство Советского Союза считали, что все, что там за Белым морем, за Новой землей, это такие глубокие тылы, что немцы туда никогда не попадут. И тем не менее, известно, по крайней мере, о трех военно-морских базах гитлеровской Германии в Карском море, и они заходили, их лодки заходили даже в море Лаптева.
Да, да, я помню такое. Вот в сериале «Великая Отечественная» там есть отдельная серия «Война в Арктике».
Да,
там
да.
Очень интересные, конечно, были сведения.
У меня тогда мой товарищ, к сожалению, номер, Сергей Ковалев, капитан первого ранга, ответственный заместитель главного редактора морского сборника, он написал целую книгу, он сам служил на Северном флоте, исследовал. Очень, очень любопытная книжка, если найдете, почитайте обязательно.
Спасибо большое. Я думаю, что эту тему надо продолжать, потому что ведь раз заявка еще будет одна подана, то, может быть, и действительно предстоит как-то уже подумать о том, насколько экономно будет осваиваться этот регион. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Дмитрий Налитов и Марк Штильман. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио Свобода в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.